Всем привет, я Оля Салова, это подкаст «Записки о Гальской войне». Говорю на около HR-ной темы с теми, кто в профессии. Сегодня мы будем говорить с Анной Толмачевой о чистоте профессии. Узнаем у Ани, кто такие неталанты, ее мнение о том, не стоит ли прекратить компаниям вкладывать деньги в обучение своих людей, потому что все так быстро меняется, что все равно вхолостую. И что это за борьба за влияние среди HR. Аня, привет, рада с тобой познакомиться и добро пожаловать в записки.
Привет, я тоже рада познакомиться и спасибо за приглашение.
Я тебя кратко представлю. Сейчас ты HRD в диджитальном агентстве. До этого была Head of Talent в Metro Cash & Carry, People-партнером в IT-компании, IT-аутсорс-компании. Еще до этого Talent-менеджер и HR-BP в Coca-Cola Hellenic Bottling Company, куда ты, в общем-то, пришла в качестве трейни, стажера в 2009 году. Вроде все верно.
Да, все верно.
Супер. Ты много выступаешь на HR-темы и говоришь, здесь цитата твоя, что ты болельщик профессии и выступаешь за чистоту профессии. А в LinkedIn и в Facebook у тебя написано, что ты develop the profession, что ты развиваешь профессию. В общем-то, мой первый к тебе вопрос, что значит развивать профессию? Как ты это делаешь? Что ты под этим подразумеваешь? Как ты это делаешь? И можем ли мы сказать, что профессия стагнирует, раз приходится ее развивать?
Хорошо, давай по порядку. Первое. Что такое развивать профессию? Для меня это повышать ее ценность, повышать ту ценность, которую она способна генерить. Разными способами, на самом деле, начиная от того, что самой быть таким двигателем прогресса, следить за новинками, быть ролевой моделью, применять это все на практике и в своих компаниях, где я работаю, создавать вот ту максимальную ценность, то есть выжимать максимум из себя, чтобы, ну, было о чем рассказать, собственно, для того, чтобы бизнесу показать, каким крутым может быть HR. Второе, передавать экспертизу, передавать глобальные стандарты. То есть я отношусь там к лику, сейчас хотела сказать, прям похвалила себя, к числу сертифицированных профессионалов. То есть что для меня? Это не просто какой-то значок, да, это когда ты становишься частью сообщества, в котором что-то 330 тысяч HR-ов со всего мира. Вот это комьюнити, это нетворк, откуда ты можешь черпать все самое-самое свежее, новое, отсекать отработанное, ну, соответственно, приносить это в Украину.
Так.
Поэтому преподаю, выступаю, делаю сама классные сервисы, себя развивать не останавливаю. Вот таким образом делаю свой вклад в развитие ценности HR. А по поводу стагнации, не нравится мне термин «стагнирует профессия». Мне кажется, она, как и человек в профессии, может либо развиваться, либо деградировать. Точно не согласна, что HR у нас не развивается в Украине. Развивается, причем очень активно, вот последние 5 лет для меня какие-то были прям знаковые и прорывные, но возможности для более быстрого развития все равно есть, не может их не быть.
Поняла, хорошо, спасибо большое. Вот ты говоришь про в глобальные комьюнити, да, HR, какие-то институции, которые задают там определенные стандарты, практики. Не думаешь ли ты, что на сегодня мы люди, мы, HR и не только, мы разучились или разучаемся анализировать информацию. То есть информации много, можно ее почерпнуть из разных источников, о стандартах, о практиках, о нормах каких-то, да. Ну, то есть нет курса, который прочитает за тебя книгу, нет курса, который посмотрит за тебя фильм или проанализирует за тебя информацию, что проблематика, вот именно проблема глубинная в том, что мы не анализируем, а не в том, что у нас нет знания об этих стандартах.
Слушай, да мне кажется, не разучились, а наоборот, учимся анализировать. Учимся анализировать, и мне кажется, тут лучше преуспеваем даже в этом, чем иногда бизнесы, в которых мы работаем. И мне кажется, что HR сейчас, вот именно сегодняшний HR в Украине, он супер заинтересован в том, чтобы, ну, свою ценность как-то делать максимальной, чтобы делать для бизнеса именно то, что можно монетизировать, что можно посчитать в деньгах. Даже, ну, не каждый бизнес готов даже к этому. Вот это, мне кажется, такой даже камень преткновения где-то в развитии профессии. Да, информации много, но лично я считаю, что HR-ы наши учатся, а многие уже и научились правильно, ну, брать главное и то, в чем вот, и правильно перекладывать это в свои организации.
Угу. Окей, хорошо. А нет ли у тебя ощущения, что стандарты пошатнулись? Что рынок, поле, не знаю, диктует то, что если ты действуешь не по правилам, то ты будешь очень выделяться, ты будешь первым, следовательно, добьешься успеха. Такой вот фейковые новости, черный пиар. Вот, например, пост был в одном из HR-ных телеграм-каналов про нейросеть «This person does not exist». И она генерирует лица несуществующих людей. Вот. То есть он создает такой усредненного человека из фотографий сотрудников, да, или там группу, которую ты ему задашь. То есть это не мои слова, но там сказано авторам, что это очень удобно, когда никто из сотрудников не хочет становиться лицом HR-бренда. Ну, то есть это подрыв всех, да, там, норм и стандартов. То есть вот какая разница, что там за нормы, если, в принципе, рынок от них отходит?
Нет, смотри, норма — это не то, что там employer brand, это когда там сотрудник, амбассадор компании ходит рассказывать, да, это не то, что там employer brand — это обязательно у тебя должна быть там сайт компании, лендинг и страничка в Фейсбуке, это же не про эти стандарты речь, собственно. Инструменты меняются, методологии меняются, скажем так, мода меняется, да, мода на разные HR, фокусы меняются, приоритеты, а стандарт — это вот он меняется намного медленнее. Я здесь про такой этический стандарт, что это то, что профессию предопределяет. Например, есть же этический кодекс журналистов, врачей и так далее. Да? В большинстве профессий он существует, там, аудитора.
Так.
Вот. И есть институции, которые этот, назовем это кодекс, да, таким словом определяют. У HR тоже есть свой кодекс. Это, он предопределяет больше, знаешь, способ мышления. И ставит тебе такой коридор, что приемлемо, а что нет, что позволяет тебе называться профессионалом с большой буквы, а что приближает тебя больше к аматорству такому. Поэтому я больше об этическом кодексе профессии здесь говорю, а стандарты там, то есть не, это не про стандартные решения однозначно.
Good, хорошо, я тебя услышала, спасибо. Ссылаясь на твое выступление, твое и твои коллеги, вы были вдвоем, оно доступно, в принципе, на YouTube, называется «Единица измерения HR-экспертизы», оставлю ссылку на него. Вот часто звучит слово «влиять». Оно у вас фигурирует на слайдах, вы его произносите, вы там говорите, мы влияем эффективно, выполняя вот это, да, и перечисляете, что мы влияем полноценно, следуя вот этому. Что несет в себе эта формулировка? Например, там, от финансов или маркетологов я редко слышу это слово, не знаю, в контексте представления своей работы. Но от HR я слышу часто это слово. Что, в чем это влияние HR, за которое вот, ну, про которое мы так много говорим?
Я даже знаю, наверное, почему от финансистов ты не слышишь это слово. Ну, мне кажется, финансы как такая более зрелая функция, в принципе. Ну, а на украинском, на украинских просторах так точно. HR более молодая функция именно с точки зрения своей эволюции. И для меня, когда HR влияет, это значит, он создает измеримую ценность для бизнеса. Вот именно ту, которая нужна бизнесу, чтобы выполнять свою цель. Ну, какая бы она там ни была, да, в деньгах или в чем бизнес ее измеряет. То есть какая-то измеримая ценность, желательно измеримая в деньгах. Вот, тогда HR влияет. То есть, соответственно, он не просто исполнитель, он сидит за одним столом, и он тоже делает бизнес. Только он делает бизнес через человеческие таланты, а не через там, создание непосредственного продукта компании. И мне кажется, что понятие supportive functions, оно себя отживает. Или там сопутствующая, поддерживающая функция. И, соответственно, все функции, они про бизнес.
Да, но что все-таки влиять? Влиять на кого? Для влияния, не знаю, на руководителя, который принимает решение финальное? Или что вот это влиять значит?
Ну, ты знаешь, влиять, конечно, на результаты компании, на результаты, на прибыль, если так быть более точной, через продуктивность персонала. А да, чтобы достичь этого, то тебе, конечно же, по пути придется влиять не только на руководителей, принимающих решения, влиять и на сотрудников, на каком уровне они бы не были в организации, на процессы, инструменты, практики. А влиять, слушай, влиять тоже хорошее, можно много на эту тему философствовать. Влиять, как минимум, быть в проактивной позиции, брать на себя ответственность, драйвить что-то, пушить, двигать. иметь мужество.
Услышала тебя, хорошо, спасибо. Говоря про таланты, да, вот ты их тоже вспомнила. Кто такой талант?
Талант. Слушай, есть много понятий, много определений у слова талант. Но когда мы говорим чисто об HR-ском определении, да, которое нам там теория подсказывает, то талантом это термин, который придумали для того, чтобы обозначить целевого сотрудника для конкретной организации. То есть если есть некий условный сотрудник или кандидат, да, человек, который обладает знаниями, навыками, там, привычками, которые нужны этой организации там, для достижения своих целей, то вот это ее целевой талант.
Так, а кто такой нет талант? Ну, это контрадикторность, не знаю, этого понятия, оно существует, да? Там друг не друг, талант не талант. То есть кто такой нет талант?
Соответственно, слушай, нету, слава богу, в теории понятия не талант, то есть есть целевой и нецелевой талант, вот так более правильно. Нецелевой талант – это тот, который, чьи знания и навыки невозможно каким-то образом превратить в ценность для бизнеса. То есть его деятельность не будет полезной в данный момент времени или на данной географическом, не знаю, просторе вот этой конкретной компании. То есть есть целевые и нецелевые.
Окей, а можем ли мы заменить тогда это определение на высоко- там, и низкорезультативный, да, сотрудник в определенном контексте? Ну, то есть самый банальный пример, кто-то в корпоративной среде не уживается, идет предпринимательство и достигает успеха, и наоборот, да? Ну, то есть вот именно высоко- и низкорезультативный к привязке к конкретному проекту, задачам или контексту. Будет ли это то же самое?
Для меня это не совсем равные понятия. Я объясню почему. Потому что человек может быть целевым талантом, но при отсутствии условий внутри компании, в которых его таланты раскрываются и себя монетизируют, может не позволить ему стать результативным в этом бизнесе.
Так, и тогда он не будет называться талантом в этой компании. Он не попадет в табличку с талантами у HR.
Ой, слушай, ну это же все не про таблички.
Ну, к сожалению,
табличка зачастую. Это, я не знаю, у кого-то табличка, ну, если у кого-то табличка, тогда мы, в принципе, давайте не будем говорить про талант-менеджмент, потому что талант-менеджмент это не про то, чтобы кого-то куда-то в какую-то табличку поставить или распределить по матрице 9 боксов.
Окей, хорошо.
Да, то есть нет, талант-менеджмент для матрицы, да, матрица для талант-менеджмента.
Да, я с тобой здесь абсолютно согласна. Что делают компании с талантами? Ну вот какой подход работы, не знаю, с талантами у компании? И реально ли нужны компании таланты? Потому что они зачастую требовательные ребята, да, и в итоге, ну как бы все-таки команда, она такая минимальная боевая единица, да, вот этот требовательный талант, он может помешать ей функционировать как целостному механизму, да, такое тоже бывает, вот что делать. Нужны они?
Смотри, Давай разделим, наверное, понятия, просто чтобы мы говорили об одних и тех же там яблоках, а не грушах. Талант – это любой целевой сотрудник, да, это не какой-то сейчас там высокопотенциальный или который там 7 пядей во лбу и точно A-плеер, да, то есть он может быть и B, и просто перформером абсолютно среднестатистическим, но тем не менее предоставляющим результат, предоставляющим ценность для этой компании. Поэтому талант-менеджмент, вся его вообще суть, да, как такового, именно этой части HR, для того, чтобы стремиться, чтобы в организации 100% сотрудников были целевыми. То есть их знания и навыки работали на создание там, продукта и достижение прибыли в организации. Вот и все. А там уже высокопотенциальный он в данный момент времени или нет, это все индивидуально.
В другом видео, где ты выступала, называется «Об обучении», тоже оставлю ссылку. Там ты говоришь, тут цитата, что цели в образовании, в принципе, поменялись, да, или там сотрудников. И если раньше ты обучался, чтобы восполнить пробел, то сейчас это как рутина, как чистить зубы. Тогда у меня такой вопрос, вот беря это во внимание, каким образом компании будут успевать обучать свою команду, там, талантов, не талантов, или чтобы поддерживать, да, вот этот там, высокий результат, да, своих сотрудников или команды. То есть в таком постоянном режиме нон-стоп. Ну и как бы, кроме того, в конечном итоге, это же рыночные отношения. То есть если я себя хочу продать подороже, в чем-то преуспеть, то, по сути, это моя личная забота, как мне там чему-то научиться, да. От компании я скорее, не знаю, я жду в какую-то среду, где я это применю, где мне заплатят там за результат или поддержание, да, чего-то. Компания недорого, а постоянно...
Ох, всем бы такую осознанность.
Поддерживать вот этот вот... Постоянно дорого, обучать. Конечно. Ну, слушай, и нужно.
Очень дорого. Очень дорого, вопрос, нужно ли. Тоже, слушай, где не выступают последние полгода, везде эта тема поднимается. Угу. Понятно, все начинают более качественно считать деньги, более внимательно относиться к тому, в кого и сколько мы инвестируем. А меня это радует на самом деле, потому что это вот такое конкретное требование бизнесу к талант-менеджменту, что будет влиять на его ту же самую чистоту, да, на его качество развития, как, ну, сферы самой талант-менеджмента. Давай, отвечая на твой вопрос, скажу так. Вопрос не в обучении ради обучения. И самое первое упражнение, которое делает талант-менеджер, вообще придя в организацию, он учится, ну не учится, он просчитывает. Берет знания, навыки, которые организации нужны, сейчас, в будущем, смотрит на разрыв и считает, что будет эффективным. Обучить, развить внутри, или может купить, или может одолжить. Да, build by borrow, ну и так далее. Bounce, если какие-то навыки себя отжили, значит, нужно их выводить из организации, да, делать ему офбординг. Поэтому вот это упражнение выходит на первый план. Его нужно учиться делать очень качественно, нужно уметь считать бизнес-кейс, лучше знать рынок своих целевых кандидатов, целевых талантов, учиться более качественно определять потенциал и навыки сотрудников внутри организации для того, чтобы бизнесу показывать. Смотри, все, конечно, ценные и хорошие, да, но, например, вот эти 50% там сотрудников должны на 180 градусов за год поменять свои навыки, да, то есть свой скиллсет. Так таковой. А за год не получится. Ну вот не получится, невозможно эти навыки развить за год. Понятное дело, бесполезно инвестировать, скорее всего. Ну либо сроки давайте сдвигать, либо же давайте покупать эти навыки или одалживать у кого-то. То есть каким-то образом другим заводить их в организацию. Вот здесь основной кейс будет строиться. Не просто отвечая на вопрос, нужно или не нужно обучать. Для того, чтобы ответить, нужно, ну, посчитать.
В блоке, да, в одном из выступлений своих ты упоминаешь там разные метрики, индекс преемственности, сила подкрепленности, ключевых позиций и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, если там HR, или там талант-менеджер, как бы он ни назывался, видит цифры, они низкие, ну, опять же, непонятно относительно чего низкие, то есть, хорошо, он видит нисходящую динамику, да, то, по сути, вот он начинает анализировать, что надо, что имеем, и можем ли мы это позаимствовать, купить, поменять, обучить, если примитивно. Так это выглядит?
Ну, если примитивно, то показатели, они нам больше нужны для того, чтобы таргет себе поставить. Ну, понятно, ретроспектива тоже интересно посмотреть. Но тут все, понимаешь, зависит от того, на каком этапе HR начинает это упражнение или там HR зашел в организацию, да, то есть... Компания только зашла в какой-то новый стратегический цикл свой, да, то есть сейчас поставила цели. Или она в процессе уже, да, там стратегическая цель какая-то текущая достигнута, дальше пока не решили, чего будут делать. Вот, соответственно, тут очень много зависит от вот этих обстоятельств в том числе. Но в любом случае HR, то есть на чем HR-стратегия его и будет строиться, работа с талантами как таковая, на балансе того, какие навыки он покупает, то есть привлекает с рынка, и, соответственно, оттуда мы откатаем ценностное предложение, отапгрейдим его, бренд работодателя внешний, внешние коммуникации, работу с внешним кадровым резервом, возможно, рекрутинг пересмотрим. Что будем развивать и у кого? Да, и, соответственно, отсюда там обучение, пляшут кадровые резервы внутренние, и что, возможно, не является там нашим core-бизнесом, соответственно, мы можем это аутсорсить, для нас это будет намного выгоднее. Вот это тесная работа с финансами, вот, так как я уже сказала, они у нас более зрелая функция в целом, соответственно, они помогут оцифровать. HR, как минимум, делает джаджменты, да, а дальше уже получает помощь для того, чтобы это посчитать в деньгах и создать некий бизнес-кейс или прогноз.
Окей, хорошо, спасибо тебе большое за ответы. В интервью одному из изданий, у тебя на твоей личной странице в Facebook есть это интервью, тебя спрашивают, в чем ваш талант и удалось ли его реализовать в профессии. Ты отвечаешь, мои таланты – это фантазия, стремление к совершенству, упорство и обаяние. Эта статья была от 30 апреля 2019 года. На май 2020 что-то поменялось? Ты бы ответила так же или изменила?
Ты знаешь, я бы ответила так же. Но, знаешь, талант — такая прекрасная величина. Есть то, что я назвала там, это действительно такие таланты, но я их называю преференциями. Мне очень нравится английское название, да, preference, как предпочитаемое поведение, да, или какие-то вот дары, которые тебе даны от природы. Но они могут приобретать абсолютно разные формы и трансформироваться в разные навыки. Поэтому то, что, наверное, с 2019 года точно поменялось, это стало больше стойкости, да, вот это упорство, такое какое-то упрямство даже, я бы сказала, оно обросло мужественностью, и оно еще обросло, наверное, в силу общего личностного взросления, какой-то честностью к себе на новом уровне, честностью с собой. Но мне кажется, это старость. Может, не талант?
Нет, это точно не старость. Окей, ну то есть как бы ты себя больше узнаешь, пробуешь себя в разных, да, там, контекстах, и ты, в общем-то, в целом как бы что-то в себе еще открываешь, да, постоянно, но как бы вот фантазия, стремление к совершенству, упорство и обаяние как костяком остается среди твоих талантов, которые ты
Да,
называешь.
потому что, ну, остается и всегда останется. Слушай, ну так, давай так, новых талантов точно пока не раскрыла, вот, а я верю в то, что профессиональное личностное развитие, оно, в принципе, возможно только на талантах, ну, то есть на усилении того, что у тебя и так сильно. Поэтому да, они остаются и верю, что будут оставаться дальше.
Есть ли у тебя план, как ты собираешься дальше, не знаю, как HR влиять, да, там, вносить свою лепту вот этот HR-комьюнити, менять что-то или развивать профессию? В принципе, действуешь ли ты в этом направлении по плану или по наитию больше?
Боже, и по плану, и по наитию. Вот прям и то, и другое. Есть какие-то планы? У меня очень просто много. Я не столько такой планер, я больше идейник. У меня очень много идей. Часть из них я в планы перевоплощаю, часть нет. По ситуации. Ну и по наитию тоже, конечно, много чего приходит внезапно. Есть идеи? Есть идеи, много онлайновых идей, есть много образовательных, даже развлекательных идей, что можно делать для HR-сообщества еще. Есть четкое видение, чего бы еще для бизнеса хотелось сделать в роли HR-директора. Ну, вот, поэтому, да, планы есть в каком-то виде.
Ну, то есть у тебя рождаются идеи, потом ты их где-то хранишь, да, и по мере возможности какие-то в планы вписываешь, да, сделаешь пошагово, если
Да,
я
вот
тебя
знаешь, у меня
правильно
есть такой
слышала.
лайфхак, я идеи вот никогда, ну, правильно, но это так, поделиться лайфхаком. Я идеи вот я их никогда не храню и никуда не вписываю. Я как-то идеи сразу делюсь с кем-то. И вот когда ты с кем-то делишься, чем больше ты эту идею кому-то рассказываешь, с кем-то обсуждаешь, тем быстрее она реализуется. Такой у меня есть свой лайфхак, поэтому у меня все идеи, они где-то в диалогах, все на разных статусах.
Поняла. Аня, спасибо тебе большое за твое время. Была рада еще раз, так скажем, познакомиться. И удачи тебе с идеями, удачи в профессии, в развитии профессии.
Спасибо большое.